Часть третья. Глава первая. Я спрятал Лили в укромном уголке подальше от кабинета куратора. «Сиди здесь», — сказал я ей. «Пойду принесу ключ». Она ахнула, напуганная и восхищенная.
«Неужели в комнате с замком?»
«Я же говорю, это самый дорогой трофей Уортропа. Довольно рискованно. Кстати, не из-за самого чудовища, о нем не беспокойся, а из-за Адольфа. Ключ висит на крючке прямо над его старой ворчливой башкой». Я один вернулся к его кабинету. Это было опасное странствие через святая святых в поисках ключа. Путь, узкий и трудный, лежал мимо пронумерованных контейнеров, составленных по четыре, мимо журнальных и бумажных кип, доходивших мне до груди. Малейший толчок мог со страшным шумом обрушить любую из этих неустойчивых башен. Я протиснулся за кураторский стул, ключ висел на крючке прямо у Адольфа за спиной, под гербом общества, с латинским девизом «Ничто не страшно». Я заглянул в его запрокинутое лицо. Верхняя челюсть, изготовленная из зубов его родного сына, павшего на берегах Антиетама, немного отошла. Он спал, открыв рот, но стиснув зубы. Это производило решительно странное, даже страшноватое впечатление. Но не это заставило меня отшатнуться. Несмотря на свои преклонные годы, Адольф спал чутко, к тому же всегда держал наготове тяжелую трость, один меткий удар которой мог запросто отправить меня в могилу до срока. Но я был не готов умирать, по крайней мере, не в тот вечер, когда меня ждала Лили Бейтс в прекрасном шелковом платье с кружевами, а ночь манила чудесами, такими, как закрытые контейнеры в кабинете куратора.
«В чем дело?»
Набросилась на меня Лили, когда я вернулся. Выражение ужаса на моем лице не укрылось от ее внимания. «Ключа нет», — ответил я. «Кто-то взял его с крючка».
«Может, Адольф положил его в карман для большей сохранности?»
«Не исключено. Только обыскивать его я не буду». И я провел по губам тыльной стороной своей четырехпалой ладони.
«Ладно, пойдем отсюда», — сказала она.
Играла у меня на нервах.
«В другой раз покажешь».
Я кивнул, схватил ее за руку и потащил вниз, в холл, дальше от лестниц, глубже в чрево чулана чудовищ.
«Уилл!» — шепотом кричала она. «Где мы?»
«Надо бы хотя бы взглянуть на комнату. На всякий случай».
«На какой случай?»
«Ну, проверим, заперта она или нет. Убедимся, что его сокровище на месте».
«Сокровище?»
— эхом повторила она. В глубине здания полы чуть заметно кренились на одну сторону. Воздух с каждым шагом как будто густел. Дышать становилось трудно. Всякий вдох требовал отдельного усилия. Черные стены, скользкий пол, низкий потолок. Мимо заполненных темнотой дверных проемов мы шли по коридору к единственной во всем монстрариуме запирающейся двери. Входу в Кодыш Ха-Кодашим. Святая святых, убежищу тех деток матушки природы, которых она породила в припадке извращенного веселья и которые самим фактом своего существования разрушали самодовольное убеждение двуногих в том, что миром безраздельно правят всепрощающая любовь и чистый разум.
«Уильям Джеймс Генри!»
— прошипела Лили сквозь стиснутые зубы и встала как вкопанная, отказываясь двигаться дальше. До комнаты с замком оставался всего один поворот. Она высвободила свою ладонь из моей и сложила руки на груди.
«С места не сойду, пока ты не скажешь мне, что там».
«Что? Только не говори мне, что неустрашимая Лилиан Бейтс испугалась», — поддразнил ее я. «И это та самая девушка, которая с гордостью говорила, что станет первой в истории женщиной-монстрологом. Я поражен».
«Первое правило монстрологии — осторожность», — ответила она высокомерно. — «Мне казалось, ученик величайшего в мире профессора аберрантной биологии должен это знать».
— «Ученик?» — я засмеялся. — «Никакой я ему не ученик и никогда им не буду».
— «О, вот как! Кто же ты тогда?» Я заглянул в восхитительную бархатную синеву ее глаз, казавшихся бездонными в сумерках коридора. «Я — бесконечное ничто, из которого проистекает все». Она рассмеялась и нервно потерла свои голые плечи. «Ты пьян. Слишком загадочно для тебя. Что ж, тогда так. Я — ответ на невысказанные мольбы человечества. Я самый здравомыслящий человек в мире, ибо ничто человеческое не пятнает моего взора. Я — абсолютно объективный повествователь». Но она снова стала серьезной и ровным голосом повторила. «Что в комнате с замком, Уилл?» «Конец долгого пути, Лили. Финальная точка в большом тексте. Для тех, кто умеет видеть». Глава вторая. Все началось несколько месяцев назад, с появления неожиданного посетителя.
«Я ищу человека по имени Пеленор Уортроп», — начал он с порога. «Мне сказали, что он здесь».
Неопределимый европейский акцент, без ярких оттенков. Дорожный плащ, пыльный после долгого пути, прикрывал дорогой костюм. Высокий рост, явно не беден. Под широким, скульптурной лепки лбом сверкали мудрые, как у птицы, глаза. Словом, в нем явно чувствовалась голубая кровь. Происхождение придавало каждому его жесту легкий оттенок превосходства. На Харрингтон-Лейн за его спиной уже сгущались тени. «Это дом доктора Уортропа», — сказал я. «По какому вы делу?»
«Это касается только доктора и меня».
«А вы?»
«Я предпочел бы не называть свое имя».
«Доктор не имеет обыкновения принимать безымянных визитеров, приходящих с тайными миссиями, сэр», — ответил я беззаботно и солгал. «Большое спасибо за визит». Я закрыл дверь прямо у него перед носом. Подождал. Стук повторился, я открыл опять. «Чем могу помочь?»
«Я требую встречи с доктором Уортропом немедленно!»
Ноздри у него так и раздувались. Наглый юнец. «Кто требует?»
«Вы видите здесь кого-то, кроме меня?»
«Я бы с радостью известил доктора о вашем приходе, но у меня строжайший приказ — не беспокоить его иначе, как по делу государственной важности». «У вас дело государственной важности?»
«Скажем, это вполне возможно», —
ответил он загадочно и оглянулся на темневшую улицу у себя за спиной. «Что ж, в таком случае буду счастлив сообщить доктору о вашем приходе. Как о вас доложить, сэр?»
«Господи!» — не выдержал он. «Скажите ему, что пришел Мэттерлинг». «Да, Мэттерлинг. Этого достаточно».
Можно было подумать, что у него столько имен, что он не знал, какое выбрать.
«Скажите ему, что пришел Мэттерлинг со срочным известием из Старихона. Так и передайте».
«Разумеется». И я закрыл дверь во второй раз.
«Уилл Генри!»
Я обернулся. Монстролог вышел из кабинета.
«Кто пришел?» — спросил он.
«Говорит, что его зовут Мэттерлинг, что этого хватит, и что у него срочное известие из Церихона, которое может иметь государственную важность». Его лицо побелело, как полотно, и он сказал:
«Из Церихона? Ты уверен? Что же ты стоишь? Веди его сюда скорее, доставь чайник, чай подашь в кабинет».
И он побежал прочь.
«Церихон!» — восклицал он на ходу. «Церихон!»
Когда я вернулся с чаем, они уже сидели у камина, погруженные в беседу. Человек, назвавшийся Мэттерлингом, метнул на меня из-под лобья тяжелый взгляд, не оставшийся незамеченным Уортропом.
«Не волнуйтесь, Мэттерлинг, Уиллу вполне можно доверять».
«Простите меня, доктор Уортроп, но чем меньше людей знают об этом, тем лучше для них самих и для всех остальных тоже».
«Я доверяю этому мальчику все, включая собственную жизнь. На него вполне можно положиться».
«О-о-о». Мэттерлинг нахмурился. «Это, конечно, хорошо, но мне он не нравится. У него дурные манеры».
«А где вы видели 16-летнего юнца с хорошими манерами? Оставьте, выпейте лучше чаю. Сколько вам сахара? Ложку? Две?»
Я сел на диван напротив и сделал то, что получалось у меня лучше всего и чему я в целях самосохранения научился с первых лет жизни у профессора. Слился с мебелью.
Думаю, что через пару минут оба уже забыли о моем присутствии.
«Однако», — продолжал монстролог, — «ваши выводы, сэр, представляются мне слишком поспешными. В конце концов, он не показывался уже больше сотни лет».
«И по весьма основательной причине», — возразил Мэттерлинг. «Не стану выдавать себя за эксперта в вашей области, доктор Уортроп. Я не занимаюсь естественной историей. Я бизнесмен. К вам меня направил мой клиент. Он сказал, идите к Уортропу, он идентифицирует находку. Никто не сделает это лучше».